первые президентские дебаты предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах, Джо Байден versus Дональд Трамп. И мне понравилось одно утверждение по следам этих дебатов, что по итогам проиграла Америка. Согласны ли вы с этим?
Я отношусь к этому по-другому. Да, это все производило очень странное впечатление, когда кандидаты на пост самой могучей страны мира обзывали друг друга Байден-Трампа уголовником, а Трамп всегда все время намекал, что перед ним стоит старый там маразматик, который даже не может внятно высказать свою позицию. И я, как говорится, ну легко пойти по такому пути, что вот давайте показывать пальцами, там же есть попкорн и хохотать, как это делали там сотни миллионов людей по всему миру, глядя на это удивительное зрелище. Но у меня всегда возникает вопрос, зачем? Зачем это надо? Ведь я же не сомневаюсь, что и Джо Байден человек совсем не глупый, прямо скажем. Да, у каждого могут быть какие-то стариковские там нюансы нервной системы, но я совершенно не сомневаюсь в том, что его мозги, его опыт жизненный, он огромен.
А Америка сомневается, уже сомневается во всем, вам не кажется?
Мы пока не знаем об этом, я так не думаю, что Америка сомневается. Там все разделено, знаете, сомневалось бы, как бы все по-другому было. И Дональд Трамп тоже, как говорится, человек с огромным жизненным опытом, прошедший страшные баталии, знавший опыт поражений и побед. Поэтому у меня вопрос, а кому нужна была вот эта постановка, это шоу, да? И, на мой взгляд, это демонстрация очередного этапа деградации так называемой представительной либеральной демократии. Демонстрация того, во что выродилась страна, которая когда-то постулировала принципы демократии, постулировала устами...
Здесь у нас... Короткое провисание произошло. Сейчас мы, надеюсь, наладим связь. Кризис либеральной демократии произошел в Соединенных Штатах. Действительно, великая держава, которая все это постулировала, сейчас проходит очередную проверку на свою, скажем так, стрессоустойчивость к тому, что происходит. И некоторые коллеги в нашем эфире, например, говорили о том, что по итогам Соединенные Штаты могут вообще выйти, например, с третьей партии, то есть многопартийной системой, которая будет функционировать, потому что действительно на данном этапе республиканцы и демократы, они не представляют весь спектр политических сил.
Да, Никита, я здесь.
Но Максим Шевченко к нам возвращается, и давайте продолжим. Произошел кризис либеральной идеи.
Так вот, я говорю, что зачем, давайте я буду более краток. Зачем, собственно говоря, кому нужна была вся эта демонстрация абсолютно деградации? Когда мы видели перед собой двух стариков с огромным жизненным опытом, но которые вели себя предельно странно и вели себя даже не в рамках американской политической культуры, оскорбляя друг друга и что-то еще. Мне кажется, что это был сознательный спектакль, который нам демонстрирует так называемое глубинное государство, управляющее Америкой, кланы, управляющие Америкой, которые просто хотят снять с повестки эту так называемую демократическую систему и показать, что президент, человек, идущий к власти в Белом доме, может выглядеть как клоун, вести себя как клоун и разговаривать как клоун. Я с большой тревогой на это посмотрел, потому что я с большой симпатией отношусь к американскому народу, к тому выбору, который он когда-то сделал, к тому миру сложному и трагическому и кровавому, который он для себя построил там за почти 400 лет своей истории, достаточно долгий путь, между прочим. И вот они сегодня приходят к такому унижению. Унижению немолодых людей и унижению отцов-основателей, унижению тех принципов, на которых построены Соединенные Штаты Америки. На мой взгляд, это ужасающая новость для всего остального мира. Потому что на протяжении последних десятилетий Америка воспринималась как краеугольный камень мировой системы безопасности и вообще всего человечества. Тут и доллар, к которому привязаны, как ни крути, все мировые экономики, понимаете? Как ни ругайся с долларом, как ни эмансипируйся от доллара, но все равно в долларах в тайне ты будешь высчитывать все свои там юани, рубли и евро. Здесь и огромная военная мощь, которая на самом деле превосходит всю военную совокупную мощь всего остального человечества. Здесь и ядерное, и космическое оружие, и технологии. И одновременно нам показывают, что да, вот претенденты на власть над этой невероятной мощью, невиданной в истории человечества, это вот такие странные, смешные люди, как будто персонажи какой-то итальянской кинокомедии. Там вот сейчас много было снято фильмов, как старики приезжают, по-моему, Де Ниро, там где-то, значит, с кем-то там какой-то старики приезжают, там и молодые девочки вокруг ходят. Они такие уже старики, знаете. Это мне также напомнило финал из великого фильма «Бертолуччи. 20 век», который фильм начинается там с молодых Де Ниро и Депардье, да, а заканчивается, где они загримированы под таких двух старцев, которые еле идут и все равно ссорятся и бьют друг друга палками. И вот это вот последний кадр этого величайшего, одного из величайших фильмов в истории кинематографа. Поэтому я задаюсь вопросом, нам зачем и кто нам показывает, что современная мировая система, к которой мы привыкло человечество, деградировала настолько, что ничего, кроме тревоги за наше будущее. Победит ли Байден? Ну, победит больной, тяжело больной человек, у которого даже команды, как мы выясняем, сейчас нету. Сейчас пошли вбросы из его семьи, которые там, кстати, к вопросу о том, вот у нас говорят, а вот у вас в России там семья, там семейная, вот вам, пожалуйста, семья.
Америка
семья
переживает наш 96-й, вы про это имеете в виду?
Да, Америка давно переживает, это когда еще Буш-старший своего сына, который лечился от алкоголизма, направил в президенты, а Клинтон свою женушку направил в президенты, понимаете, которая там воловила с секретаршами в овальном кабинете или где там он забавлялся с секретаршами. Вот, поэтому это давно уже присутствует, давно это все превратилось в какую-то ужасающую трагикомедию, понимаете, чудовищную. И вот, значит, когда нам показывают, что нынешние форматы политические, государственные устарели, стали гротескными, стали смешными, стали угрожающими в силу того, что они неконтролируемы. Один уголовник, как говорит Байден, которого там секс с порнозвездой, когда жена была беременна, то есть морально неустойчивый человек. Другой как бы забывает, кто он и что он, и где он находится. А что на смену? А какая альтернатива? Я думаю, что готовит путь к диктатуре, к мировой диктатуре, в том числе к диктатуре в США. В итоге будет объявлено, что никакая... Я не знаю, так это или нет. Это сценарий из какого-то фантастического фильма, хотя таких и фильмов, и книг много написали.
Мы сейчас видели самый дорогой вариант газеты «Не дай бог», фильм «Падение империи», где в США происходит гражданская война. И тоже, мне кажется,
я не считаю, что это «Не дай бог». Я считаю, что это очень серьезный, глубокий, интересный фильм. Многие его воспринимают как антитрампистскую агитку. Я так не думаю. Я не думаю, что там в президенте опознается Трамп, и там гораздо более показаны глубокие линии разлома, как этот человек в розовых очках, убийца, спрашивает, ты американец? Говорит, ты кто? Говорит, я американец. Говорит, а в русском переводе, откуда ты американец? Да, но люди, знающие английский, говорят, что он спрашивает, а какой ты американец? Вот на этой фразе держится весь фильм, на самом деле, «Падение империи». А вовсе там не на комической сцене штурма Белого дома какими-то спецназовцами, как охранники, там женщины отстреливаются и их там убивают. И это, значит, негритянки. А какой ты американец? И вот, эти выборы, это прелюдия, это демонстрация деградации политической системы, деградации системы, созданной отцами-основателями, деградации американской политической мечты. Я считаю, что это пролог к возможной диктатуре, к тому, что кто-то в Америке придет и скажет, хватит править старикам, старикам здесь не место, давайте вот мы вернем нам там культ силы, например, культ империи, мы первая страна мира. В общем, это демонстрация какого-то ужасающей проблемы, который является проблемой не только Америки, но и всего остального человечества.
А почему все-таки
потому что непонятно даже с кем разговаривать. Непонятно, с кем разговаривать. Непонятно просто вот с кем разговаривать. В мире привыкли, что во всех конфликтах так или иначе американцы задействованы. и участвовать либо как сторона, либо как посредники. А тут вообще непонятно, с кем разговаривать. Последние несколько лет Америка со всех сторон показывает нам ужасающие примеры некомпетентности. И эвакуация из Афганистана, когда там цепляются за самолеты местные коллаборационисты, их просто там роняют с этих самолетов, понимаете? Как будто это все снимается в каком-то огромном Голливуде, как сериал, такой трагикомический сериал про такое реальное падение империи. Но вместе с Америкой, с падением Америки упадет и весь Запад остальной. Поэтому я думаю, что здесь, может быть, внутри Запада происходят какие-то процессы, которые мы пока не видим и не понимаем, которые реально должны привести к власти совершенно новые силы.
А почему у вас такой пессимистичный взгляд? Почему именно диктатура? Может быть, там у них будет перестройка политической системы, которая, наоборот, приведет, например, к многопартийности, и тем самым, наоборот, демократия только укрепит свои позиции?
А диктатура будет под предлогом спасения демократии. Вы думаете, она что, будет диктатура там с костюмами от Хьюго Босс и факельными шествиями, что ли? Нет, я не исключаю, что какие-нибудь хитрые политтехнологи все что угодно могут придумать. Но я думаю, что диктатура будет во имя спасения демократии. Я пока не вижу никакой многопартийности, я вижу крепнущую ненависть. И не только я, а американисты. Я недавно с Маликом Дудаковым беседовал, очень толковый, разбирающийся в американской политике, причем на глубоком уровне, молодой американист. Он тоже говорит, что как бы поляризация только усиливается. Взаимная ненависть, взаимное неприятие, взаимная стигматизация, взаимная такая демонизация, она только идет по нарастающей. Не видно никаких горизонтальных связей. И даже те кандидаты, которые могли бы обеспечить такие связи, Сантис, допустим, который там приемлем, ну, он республиканец, но приемлем ли для демократов тоже, или там с демократической стороны кто-то там еще, они просто даже не существуют. Все позиции радикальны. Причем радикальны на личностном уровне, личностного неприятия, как будто идет такое нейропрограммирование, знаете, нейролингвистическое программирование масс. Не просто там об идеях думать, да, а о том, что вот если у тебя рыжая челка или на майке написано «Трамп», то ты уже, значит, там подонок, исчадие ада. Или наоборот, если у тебя написано «Байден», и ты такой весь прилизанный, то, значит, ты там педик, и с тобой нельзя там в одном автобусе ехать, например. Понимаете, что происходит? Какие-то силы весьма серьезные, пусть это конспирология, пусть это что-то еще, но они ведут дело к глубокой конфронтации и к разрушению Америки.
На фоне дебатов Трампа и Байдена было заявление президента Украины Зеленского, что Украина готова вести переговоры с Россией. Давно таких слов, в принципе, мы ни разу за 2 года не слышали, но Зеленский намекнул только через посредников. Можем ли мы говорить, что его заявление – это как раз последствия итогов вот этой встречи Байдена и Трампа, и Зеленский понял, что Трамп уже придет в Белый дом, и все, без поддержки США Украина дальше не протянет?
Ну, во-первых, не факт, что Трамп придет в Белый дом, хотя, конечно, дебаты показали странности Байдена. Я думаю, он находится в таком же шоке, Зеленский, как и все остальные, когда вдруг выясняется, что кто бы ни пришел, договариваться не с кем. Все, с кем придется договариваться, эти или те, с такими странностями, которые исключают всякую рациональность. А все-таки политика строится на какой-то рациональности.
Здесь очень было символично, когда спросили Джо Байдена о том, какие у него планы по России, и он не смог завершить свой ответ, и Дональд Трамп также обратил внимание, что он не понял, ему нечем было парировать. И это, конечно, пугает.
Ну, давайте не будем это, в общем, и издеваться над двумя немолодыми людьми. Это, мне кажется, не очень достойно.
Да, к эйджизму мы не склонны. Но перенесемся в Европу.
Люди прожили, и Трамп, и Байден, интереснейшие, богатые событиями жизни.
И дай бог каждому как бы хотя бы толику того, что они пережили в своих жизнях, увидеть. Поэтому я лично и к одному, и к другому отношусь с уважением.
Подписываюсь под ваши слова. Но перенесемся в Европу. Выборы. Первый тур прошел в Франции. Национальное собрание. Победа национального объединения Ле Пен. Мари Ле Пен держала довольно уверенно. И даже Меланшон заявил, что готов снимать своих кандидатов во втором туре, лишь бы не было бы победы правых сил. Все-таки это действительно идет какая-то угроза для Франции? Или это все, опять же, вот та самая агитка «не дай бог».
Вот это агитка «не дай бог». Потому что я вообще не понимаю, какую угрозу для Франции может содержать в себе национальный альянс, да, национальный фронт, если он выступает в защиту национальных интересов Франции и французов. А национальный фронт несет угрозу для глобалистских и для либеральных аспектов, которые почему-то стали ассоциироваться с интересами Франции и французской нации. Как-то странно. С одной стороны, там они все клянутся демократией, но когда в демократии побеждает не тот, за кого ты болеешь, то как бы демократия становится очень опасной и очень плохой. С другой стороны, в политической борьбе никто никому ничего не обещал, и никаких правил на самом деле нету. Но мне вообще непонятно, почему Ле Пен и ее движение считается каким-то таким правым.
Они вроде даже совсем центристами становятся на фоне всех заявлений.
Да, они всегда такими были. Либерально-буржуазное движение, националистическое. Просто они выступают с идеями, не евроинтеграции. Не значит, что они там против Европы. Нет, они не против Европы. Они просто за Европу на совершенно других принципах.
А где та тонкая грань? Европа на других принципах и против Европы? Вот непонятно. Можете разъяснить?
Пусть это сами европейцы решают, какая Европа. Европа, она какая бы ни была, она всегда Европа. Она и Евросоюз, Европа. Просто либералы во главе Евросоюза привели Европу к тому, что она перестает быть похожа на ту Европу, к которой все привыкли. На ту Европу, которая столетиями создавала свою определенную культуру. И даже дело не в мусульманах, которые всегда на самом деле были частью европейской цивилизации. Там, и даже во времена до того момента, когда Изабелла и Фердинанд окончательно изгнали мусульман с Пиренейского полуострова, всегда они там присутствовали, мусульмане, так или иначе, в тех или иных количествах. Но политика мультикультурализма, политика ассимиляции, политика интеграции вообще инцивилизационных групп огромных, сознательная политика, она ведется с целью уничтожения национального самосознания европейских народов. Это просто конкретно так артикулируется. Это именно и есть цель. Конфликт выходит на антропологический уровень. Речь идет о том, кто может называться европейцем. Современный мультикультуральный, мультигендерный человек, который как бы считает историю старой Европы фашистской и консервативной, шовинистической и патриархальной, и, в общем, относится к ней крайне негативно, какой бы кусок европейской истории он не взял. Там Средневековье, там, понимаете ли, была нетерпимость, ведьм жгли, религиозные преследования. Новое время, там была работорговля. Новейшее время, там был фашизм. А тогда какое время Европы является хорошее?
Здесь и сейчас.
Нет, даже не здесь и сейчас. Здесь и сейчас есть у вас Ле Пен, понимаете, и альтернатива для Германии. Тоже плохо. А будущее? Будущее, в котором победят они, и которым Европа, наконец-то, с точки зрения либералов, обретет те универсальные черты, трансгендерные, мультикультуральные, которые будут символизировать собой прогресс, движение в будущее и такую универсальную человечность, не привязанную к таким фетишам, как национальное, религиозное, семейное, и так далее. Потому что все это, все, что я описываю, там национальное, религиозное, семейное, гендерное, это все инструменты шовинистического подавления личности. Они хотят, чтобы Европа была вот свободной личностью. Это одна концепция Европы. Другая концепция Европы – это вот давайте мы будем теми европейцами, которые возникли в ходе исторического процесса. Там, сложного, тяжелого, там, драматического, трагического порой. Да? Вот мне кажется, это вот так как-то. Поэтому это принципиальный и фундаментальный конфликт. Конфликт двух Европ. Какая из них победит? Ну, пока мы видим, что европейцам осточертели все эти либеральные фантазии, так же, как в какой-то момент народам Советского Союза осточертели, когда это все потеряло смысл и потеряло во главе себя еще и лидеров внятных, осточертели фантазии о развитом социализме.
А где гарантия того, что вот эта прокачка национального сознания, возвращение к тем предыдущим вехам не будет залогом будущей большой войны в Европе? Потому что либеральная идея, как будто она является прививкой от этой большой войны. А национальная снова ведет нас к тому, что Германия и Франция могут по линии Мажино начать свои боевые действия.
Ну, во-первых, Германия и Франция начали боевые действия не по линии Мажино. Немцы обошли с юга через Арденны и с севера через Бельгию.
Ну да, через Бенилюкс.
А как раз по линии Мажино, где их там все ждали и сидели, и в ожидании мирных переговоров, немцы практически не атаковали. Во-вторых, ну вопрос, конечно, отличный, вопрос интересный. Но мне кажется, что... ни от чего нельзя застраховаться. Потом я не понимаю, почему это либерализм, это какая-то прививка от войн. Это такая утопия. На самом деле, вот украинская война, я считаю, что это следствие, в частности, нетерпимости и прекращения внутриевропейского диалога. Либералы, как никто другой, пожалуй, за прошедшее время... демонизируют своих оппонентов. Если ты не либерал, ты уже вообще черт из преисподней, понимаете, и с тобой не может быть никаких разговоров. Они несут в себе войну гораздо больше.
Но, тем не менее, Украина и Россия не на периферии Европы, а вот внутри Европейского Союза конфликтов как таковых уже много лет нет. Границы открыты. Они живут
ну, припеваючи. Я совершенно не хочу конфликтов внутри Европейского Союза.
А в этом плане назначение премьер-министра Эстонии Кая Каллас главой дипломатии ЕС – это про мир или это больше подливает масло в огонь, например, в контексте выстраивания отношений с Россией?
Я считаю, что это вообще не имеет никакого значения. Я знал ее отца, Сима Калласа. В 97 году я делал с ним интервью в Таллине. Он был бывший комсорг, по-моему, Тартусского университета. Я у него даже дома был, у Сима Калласа. Делал для независимой газеты с ним интервью. Он такой банкир был, респектабельный. Ну, в общем, это такая тоже советская элита. Поздравляю. Кая Каллас – это золотая девочка советской элиты, что-то вроде Ксении Собчак, только по ту сторону границы, которая вошла в европейский истеблишмент на очень высокий уровень. Так что видите как? Золотая советская молодежь, советская партийная и комсомольская, их потомки никуда не деваются, а пробивают себе дорогу любой ценой.
Что ж, это звучит. Я напомню, что у нас в гостях политик
и журналист. Кая Каллас – это дочь комсомольского секретаря.
Еще вспоминается.
И члена КПСС.
Антон Войно.
Причем высокопоставленного члена КПСС. Ну да, получается, что вот так вот, понимаете.
Да.
Видите, как эстонцы... И видите, как эстонские коммунисты успешно выступают. И здесь у нас как бы в администрации, и там. Очень интересно.
Да, такая может выстроиться теневая дипломатия. Напомню, политик и журналист Максим Шевченко в гостях. Подписывайтесь на «Живой гвоздь», «Дилетант», ставьте лайки, делитесь трансляцию, подписывайтесь на телеграм-канал «Макс атакует» и заходите в наш магазин shop.diletant.media, где сегодня прошу обратить внимание на книгу Алексея Бархатова «Феликс Дзержинский и романах революции». Много можно узнать о личности Железного Феликса. Есть вопросы, которые ставятся для нас, потомков, правильно поступал в тех или иных
решениях, но выводы делайте сами и делайте, прочитав эту книгу. И также многие задаются вопросом, у вас вчера отменился стрим с Ливаном Бервелли, когда его ждать, что там будет?
Что там будет, это, как говорится, вы узнаете, посмотрев стрим. Мы обычно обсуждаем события, которые происходят. Когда события не происходят, то что их обсуждать-то, с другой стороны? А потом вчера был матч Грузия-Испания, где, на мой взгляд, грузинская сборная очень достойно выступила, хотя и проиграла в конце, как говорится. Ее дожали испанцы 4-1. Ну, в общем, это огромный успех наших грузинских товарищей, друзей, с чем я поздравляю Грузию. Хотя сам я футболом не интересуюсь, но в данном случае я смотрел чисто по политическим соображениям. Там был очень смешной момент, когда, значит, там эта президентша, значит, ихняя была Зурабишвили, и Кабахидзе, премьер-министр, а между ними футболист. Я позвонил в Грузию, спросил, а кто это между ними стоит такой высокий? Они как бы так стояли от него по правую и по левую руку. Говорит, а это футболист, глава Федерации футбола. Премьер и президент так вот, которые друг с другом не общаются и не разговаривают, как я понимаю, присутствовали на открытии. Картинка была очень интересная. Я чисто с политического и по-дружески. Мои друзья болели, переживали в Грузии. Я был вместе с ними.
Спорт сближает.
Могу сказать, что грузинский вратарь, абсолютный грузинский вратарь Мамардашвили, просто вот, ну, великолепный вратарь.
Это так, подписываюсь под эти слова. И вообще спорт сближает. Есть легендарная фотография, где около стадиона Лужников в 2018 году во время чемпионата мира сфотографировались Евгений Альбац, Михаил Зыгарь, Марго Симоньян и еще кто-то там был четвертый. Все они иностранные агенты.
Никита, оставим эти штампы. Спорт сближает. Кого он сближает? Спорта давно уже нет. Спорт превратился в коммерческое мероприятие. Да нет никакой мягкой силы уже давно. Спорт – это просто чистая коммерция, которые мозги задуряют людям, чтобы люди свои эмоции тратили вот на то, как смотреть, как 22 мужика бегают по полю там и гоняют мяч. Для того, чтобы потом где-то кто-то, какие-то спонсоры там, какие-то поделили там миллионы. Поэтому спорт никого уже не сближает давно.
Хорошо.
Спорт является просто конкуренцией брендов, конкуренцией инвестиций, конкуренцией тех, кто на потребу толпе это все продает.
А можем ли...
Он утратил ту социальную функцию, которую он имел в эпоху модерна.
Подойти марксистски, что спорт – это опиум для народа, чтобы отвлечься в эти непростые времена. Хотя бы эмоционально.
Марксисты такую чушь, Никит, простите, не говорили.
Не говорили, но я перефразировал.
Марксисты, спорт как раз воспринимался, массовый спорт, социальный спорт, как социальное явление, воспринимался как инструмент развития здоровья народа. Вот это была главная функция спорта. А отдельные спортсмены, которые еще представляли там страны на каких-нибудь олимпиадах там, в 50-е годы, это еще была и конкуренция вот этих вот спортивных социальных институтов. Но я не знаю, в Европе, я вот бывал там везде, там есть детские школы, поля доступные, футбольные для детей. Там эта социальная инфраструктура осталась. А на постсоветском пространстве ничего этого нет уже давно.
Тем не менее, когда люди смотрят на больших экранах сейчас, когда политикой все пропитано, это как будто отвлекает, это дает выплеснуть эмоции, получить эмоции. И вот как религия была опиум для народа, потому что в религии находили спасение, сейчас в спорте как будто тоже массовый зритель находится.
Религия так... никогда не была опиумом для народа.
Ну, с марксистской точки зрения, я же цитирую Карла Маркса.
Тем более это не Маркс сказал, а кто-то другой до Маркса, я не помню, кого там Маркс перефразировал. Религия – это не опиум для народа. Религия – это высшая форма описания и познания реальности с метафизических как бы высот, с метафизической позиции. Человек, не способный... Вот Мамардашвили, мы упоминали тезка грузинского вратаря, философ Мераб Мамардашвили, об этом очень ясно говорил, там, когда у него были размышления о Декарте, по-моему, как раз. Там, что чудо, вера, что такое вера и что такое невера. Пантерелигия – это никакой не опиум. Религия – это... как раз ясность сознания и ясность личного самоопределения для людей испокон века. Ну, хотя, конечно, у всего могут быть какие-то перегибы и злоупотребления.
Перенесемся в другую территорию. Это республика, Исламская республика Иран. Там прошел первый тур президентских выборов. Реформист Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили, они между собой соревновались, и никто не набрал большинство, начался второй тур. Можете объяснить, в чем заключается реформизм, консерватизм кандидатов?
Ну, очевидно, в приверженности одного и другого внутренним кланам, которые определяют политическую и экономическую жизнь Ирана. Консерваторы ближе к стражам исламской революции, а реформисты, очевидно, ближе к экономическому блоку, хотя и те абсолютно лояльны по отношению к идеалам исламской революции. И, в общем, здесь, наверное, идет конфликт, так же, как был между большевиками и меньшевиками, понимаете? Вот меньшевиков можно считать реформистами, а большевиков – консерваторами. Хотя, на мой взгляд, было совсем наоборот. Скорее, меньшевики были ортодоксальными марксистами, которые свято верили в производительные силы и производственные отношения. А большевики как раз к этому еще дополнили народничество. Как бы говорили, что Ленин там у Михайловского что-то такое украл, а по-моему, Плеханов вообще говорил, что Ленин забрался на трон Бакунина. Поэтому вот здесь такая разница, это никак не повлияет. Если кто-то полагает, что победа реформиста приведет к изменению курса и Ирана, и иранской революции, это глубокая ошибка.
А по отношению к Израилю?
А что по отношению к Израилю?
Может, например, тот самый Масуд Пезешкиан, как реформист, будет более мягок в вырабатываемых решениях?
То есть он признает, по-вашему, что европейские евреи, либералы Ашкенази, придумав для себя народ, евреи, и выделив потом, послав барона Ротшильда к лорду Бальфору, выкупив буквально себе вот эту вот часть бывшей Османской империи, британскую подмандатную территорию, изгнав оттуда коренное население, переселив туда из разных частей света самых разных людей иудейского вероисповедания, разных направлений, что он признает, что так и должно быть, это никогда не признает никто в исламском мире из нормальных и независимых от Запада сил.
А кто остался Иран, независимый? Потому что вы говорите, что весь Иран, Восток, Ближний Восток, это
Иран сугубо независим. Иран независим от Запада. Иран. Мы видим, что значительная часть Йемена независима, часть Ливана независима. Немало там сил, которые не зависят от Запада и не согласовывают с ним это сам. И Израиль должен стать страной Ближнего Востока. Перестать себя преподносить как форпост Запада, который вот, мол, тут приехал и устраивает демократию либеральную западного типа на Ближнем Востоке. В исламском мире, в древнехристианском мире, в иудейском мире.
Но если мире Израиль заселен людьми именно из Европы, которые бы носили эти идеи,
они
бы
носили ценности. Заселен людьми из Европы. Какого хрена он заселен людьми из Европы за счет местного населения? Что это за сегрегационный фашизм вообще? Как это можно оправдывать? Если вы туда приехали из Европы, купили бы землю, сказали бы палестинцам, ну давайте мы у вас вместе с вами будем вместе строить и так далее. Но это же было не так все. Ну что мы опять к этому возвращаемся?
Мандат ООН.
Их палестинцы не убивали, концлагеря не организовывали, Холокоста не делали. Понимаете, надо было Израиль в Баварии организовать, там, где Дахау был, где было убито огромное количество евреев. Или в Польше, где была Аушвиц. Понимаете, где это? Вот это и есть родина Ашкенази. Там или в Украине, где Бабий Яр был, где евреев согнали просто всех там во рвы. Это же не палестинцы делали. Поэтому что там? Израиль – это просто конструкция западного либерализма для того, чтобы поработить и расколоть мир Ближнего Востока. Исламский, христианский и еврейский.
Так зачем? Подождите, это
я не поэтому понимаю, как Иран, который является коренной страной, древней нации, древним народом Ближнего Востока, исламского мира, может с этим согласиться. Для любого вменяемого человека из этого региона Израиль – это внешняя вот интервенция. Это как если бы вам в тело воткнули бы кусок стекла, Никита, и сказали, признайте, что кусок стекла должен находиться в вашем теле. И ничего, что вокруг него постоянно гниет и нарывает. И ничего, что он как бы вас убивает. Это нормально, так принято. Он стал частью вашего тела. Он является более прогрессивным. Вот так же является Израиль для Ближнего Востока. Это кусок стекла, который воткнули в тело Ближнего Востока. Очень древнего цивилизованного культурного пространства. С целью его порабощения и использовать для этого огромные массы людей иудейского вероисповедания. Немцев, поляков, украинцев, русских. Иудейское вероисповедание, которое сказали, вы все евреи, вы все один народ. К ним добавили эфиопов, йеменцев, иракцев, иранцев, иудейское вероисповедание. И сказали, вы один народ, вот вы эфиопы, и вот вы, значит, там, евреи из города Любек, вы один народ, оказывается, понимаете? Вот вы один народ, вас там римляне изгнали. Ну, кому эта хрень? Кто вы это вообще? Кто эту хрень нормально будет принимать из нормальных людей? Это только европейские либералы тупые и зашоренные, и забитые, понимаете, боящиеся рот раскрыть после Второй мировой войны, будут эту чушь принимать.
Вы говорите,
я ничего
про
против
порабощение...
не имею, ради бога. Я за то, чтобы люди жили там, где они хотят. Хотят люди. Вот вы хотите, Никита, приехать, допустим, куда-нибудь в какую-нибудь страну. Это же нормально, что вы приехали, пришли там, сказали, у вас есть свободная земля? Вам говорят, знаете, дорогой Никита, к сожалению, свободной земли нет. Но вы можете купить ее. Вы говорите, хорошо, давайте я куплю. Вы покупаете эту землю, и это становится вашей собственностью. Дальше вы налаживаете отношения с соседями, там, насчет воды, насчет оливковых рощ. А есть у вас другой путь. Вы сидите на этой земле, говорите, мне ее Бог даровал. А вы все пошли отсюда, вас тут не было. И начинаете убивать соседей. Соседи в ужасе бегут. А как поэтому, это... Никит, ну что, ну что мы обсуждаем одно и то же?
Все равно, я не понимаю.
И тогда Иран, никогда исламская революция Ирана, это революция по защите не Ирана, а это революция по защите цивилизации, монотеистической цивилизации Ближнего Востока, у которой есть свои конфликты между суннитами и шиитами, между там алавитами и там, я не знаю, кем-то еще, понимаете?
Так все эти конфликты возникли, когда Запад ушел оттуда. Все конфликты возникли, когда Запад ушел оттуда, потому что это все долго было колониями, британские колонии. И там,
так куда Запад ушел? Запад никуда не ушел. Вот Израиль – это есть Запад. Израиль – это Запад, это кусок стекла, который...
А так зачем вообще нужно было процесс деколонизации проводить? Можно было бы оставить, и никакой Израиль не надо создавать или создать, как там, не знаю, как просто протекторат внутри одной из колоний.
Никита, вы понимаете, что исламский мир – это мир очень древнего государственного, политического, цивилизационного самосознания? Что в 18-м, 19-м, начале 20 века мусульмане проиграли Западу мировые войны. Что после Первой мировой войны Запад хотел вообще уничтожить исламский мир как таковой, как самостоятельное какое-то пространство. Он был поделен. Территория последнего халифата Османской империи, которая уже была современной, там Танзимат принимала конституцию, она была поделена. Там даже Турции не должно было быть. Эта Турция возникла просто потому, что уже Кемаль там договорился по своим каналам с англичанами, и ему разрешили как бы вот такой под вывеской такого турецкого, тюркского национализма, турецкого, антиисламского тоже, который так же, как еврейский, как армянский национализм, как курдский, как арабский, так и турецкий, вот пять национализмов. Никакой разницы между ними нет. Разница только такая... нарративная, скажем, тут турки, там арабы, а так они как по лекалу все сделаны. И сионизм, и кемализм, и вот все остальное, и даже баасизм, это все как по лекалу сделано, как одно и то же. Потому что это все опиралось на европейское политическое сознание. Целью всего этого было уничтожить традиционную древнюю исламскую цивилизацию, подчинить ее Западу, создать свою элиту, в разных кусках исламского мира, которая опиралась бы на Лондон, на Париж, там, потом на Нью-Йорк, на Вашингтон там и тому подобное.
История показывает, что в итоге отказались от этой идеи европейцы.
Да кто же вам сказал, что от нее отказались? Вот Израиль, от Израиля не отказались, вот Эмираты. Вот это чисто западный как бы такой квази-исламский конструкт. Там исламское внешнее, как говорите, вот, говорят, там деждаши, вот никабы, вот мечети. А на самом деле это абсолютно прачечное просто, где отмываются деньги. Вот Саудовская Аравия. Что ж там традиционного исламского-то? Ну, внешний антураж, конечно, какой-то есть. Но это вообще не исламское государство. так вот если разобраться по большому счету, оно создано англичанами, потом англичанами передано американцам. И все вот практически вот так вот. Поэтому, когда цивилизации обретут свою почву под ногами, как вот китайцы обретают свою почву под ногами, как индусы обретают, так же и исламская цивилизация будет искать почву под ногами. Проблема мусульман только в том, что у них очень много движений, самых разных направлений, политических, религиозных мыслей.
Так и у христиан тут ничего нового.
Ну, это не совсем так. Во-первых, христиане способны создать универсалистскую власть. Вот Европейский Союз – это аналог либерального халифата.
И это не мешает им исповедовать разные религии. Католицизм, протестантизм в разных видах, не знаю, православие.
Ну и в исламском мире гораздо больше, поверьте, была веротерпимость. Все религиозные преследования вы можете там за всю тысячелетнюю историю по пальцам перечесть, в то время как в Европе миллион людей там, миллионами уничтожали людей за то, что они там читают или не читают священное писание. И ислам, пожалуй, из таких серьезных знает только конфликты шииты с суннитами, но это скорее за власть. И вот мутазилиты, значит, которые там говорили о сотворенности Корана, понимаете, вот там были какие-то более-менее похожие религиозные преследования. Вот и все, это конфликт, цивилизационный конфликт, то, что мы наблюдаем. Поэтому еще раз, если жители Израиля, которые там уже 4 поколения израильтян возникли, это совершенно новый народ. Вот они как бы найдут себе силы перестать быть представителями там цивилизованной Европы, а станут жителями Ближнего Востока, я вас уверяю, через какое-то время у них будут прекрасные отношения и с Сирией, и с Ливаном, и с соседними странами другими, с Египтом. Для этого просто надо вернуть палестинцев, которых изгнали.
При этом все равно мы видим, что ислам, он меняется, и он тоже готов к компромиссам, он готов к диалогу, он готов меняться под контекст.
Я не понимаю, о чем вы говорите. Какой ислам готов к диалогу?
Для примера.
Как может быть философия, как может быть христианство готово к диалогу? К диалогу готов всегда кто-то конкретно, персонифицированно. Я просто не понимаю, что эта вот фраза не имеет смысла. Ислам готов к диалогу, христианство готово к диалогу. Кто готов к диалогу?
Мы можем, например, по сегодняшней новости судить. Муфтия Дагестана решил запретить ношение никаба. Соответствующая фетва будет скоро издана.
Какое это имеет отношение к предыдущей вашей мысли о том, что ислам готов к диалогу?
Я к тому, что, например, раньше, не знаю, представьте себе разговор 100 лет назад, ношение никаба в сугубо консервативной какой-то стране, это был бы, наверное, табуированный разговор. Никто бы даже не стал бы разговаривать. А сейчас вот уже муфтият даже не просто готов разговаривать, а готов принять соответствующую фетву. Это вот частный случай того, что ислам готов модернизироваться, и точно так же, как, не знаю...
Причем тут модернизация, Никита? О чем вы говорите?
Просто
в небо тыкали.
Чтобы израильтяне и арабский мир существовали, нужно, чтобы каждая сторона была готова к диалогу и компромиссу. Не только израильтяне должны сварить, как вы говорите.
Какой арабский мир? Вы говорили про Иран. Иран – это не арабский мир. В Иране, безусловно, есть арабы.
Хорошо, ладно, исламский мир. Давайте не по национальностям, по религиозному.
А израильтяне это кто такие? Граждане государства Израиль?
Ну, граждане государства Израиль в первую очередь.
То есть
это
давайте
по,
так, чтобы государство Израиль и окружающие его народы и группы существовали мирно, надо что?
Надо, чтобы все стороны были готовы к компромиссу.
Пожалуйста, пусть израильтяне вернут палестинцев на те земли, откуда они были изгнаны.
А Хамас тогда должен вернуть заложников, как минимум.
Заплатят компенсацию тем, кого они изгнали и на чьих землях они поселились. Вот Сдерот, где живут выходцы из Дагестана и из Азербайджана. Они же прекрасно знают, что они живут на территории, скажем так, палестинских, значит, Неджд. Там село Неджд было на месте Сдерота. Очень древнее палестинское село, жители которого в 1947 году изгнали. То есть они живут на чужой земле. Знаете, вот это вот очень интересно. Чеченцы рассказывали, что когда их в 59-м году стали возвращать из Казахстана, разрешили, а в 40-е годы в их дома поселили грузин насильно. И многие грузины встречали чеченцев, говорили: вы знаете, нам очень стыдно, что мы тут жили, мы ничего не трогали, вот вам, пожалуйста, мы вам передаем в полной сохранности ваши дома. Потом шли и с облегчением уходили к себе в Грузию, возвращая как бы неправедно дарованное им имущество Сталиным, да? А вот в данном случае евреи Дагестана и Азербайджана, никогда не знавшие антисемитизма, никаких преследований, которые живут на исламской земле и незаконно владеют исламской собственностью, они готовы также поступить? Или хотя бы сказать палестинцам, которые смотрят из Газы на огни Сдерота, и говорят, вот я сам там смотрел из Газа на огни Сдерота, и мне говорили, вот видишь, вот там огни, вот там дома, там могилы моих прадедов были. Вот готовы жители Сдерота сказать палестинцам, ребята, давайте мы вам там компенсируем, построим рядом там какие-то вот, пожалуйста, там поселки, там еще что-то, или деньгами дадим. Ну вот, чтобы между нами не было такого конфликта. Если готовы, отлично. Я считаю, что это путь, да, это непростой путь, но это единственный возможный путь. Палестинцы никогда не смирятся с тем, что какие-то иные жители там, из Европы, из Советского Союза, откуда-то еще, с других концов света приехали, заявили, что им Бог даровал эту землю и изгнали оттуда коренное население. Они никогда не согласятся.
Хорошо, а может ли вмешательство Хизбаллы, мы сейчас видим, что там напряжение на северной границе Израиля, как-то повлиять на ситуацию и заставить Израиль пойти на компромиссы?
Хизбалла может разгромить и уничтожить Израиль. Хизбалла может Израиль разгромить и уничтожить.
У Израиля ядерное оружие. Это... Мы не должны забывать.
То есть Израиль применит ядерное оружие против Ливана. Я не сомневаюсь ни одной секунды. Ни одной секунды в этом не сомневаюсь. С их высокомерием, с их нацистским отношением к другим, с их чувством расового превосходства, с их ощущением избранности и даже религиозной, подкрепленной фанатизма, идеей Бога избранности, сочетающейся с абсолютно таким либеральным, светским, сионистским подходом к реальности, они могут и сбросить атомную бомбу на безоружных, на тех, у кого нет ядерного оружия. Но поверьте, что добром это не кончится ни для кого. Поэтому я лично за мир. Я хочу, чтобы не было войны, я хочу, чтобы люди договорились, я хочу, чтобы люди вообще пришли в себя. Я просто не уверен, что либералы способны это сделать.
Но при этом вы отказываетесь от политической субъектности
Израиля. Что либералы, либералы – это настоящие фанатики нашего времени, которые настолько уверены в собственной правоте и исключительности, что и с ними договориться ни о чем нельзя. Потому что для либералов не существует понятия «народ», «земля», «родина». Для либералов есть коммерчески выгодное предложение. Вот говорили советским евреям, переезжайте в Израиль, там вам поселите в Хайфе или в Нетане, там или в каком-нибудь Кирьят-Арбе или Кирьят-Яме, и там вам дадут подъемные. У вас будет хорошая социальная дотация, все будет хорошо. А они думали, ага, ну вот, значит, вот хорошо, хорошая жизнь, хороший климат, переедем. Ну, ребята, так не бывает. Никто не отменял до конца, на самом деле, ни родную землю, ни родную религию, ни священные места, ни то, что для людей дорого и бесценно. Поэтому чем меньше будет в Израиле либерализма, тем больше там будет настоящего иудаизма, как это не парадоксально звучит, то есть монотеизма, тем быстрее они договорятся с мусульманами. Потому что евреи всегда с мусульманами жили хорошо, лучше, чем с христианами. Это с христианами у иудеев, у ехудим, было, значит... Всегда им понятно, вы Христа распяли. Нет, мы не распинали, это Понтий Пилат. Ну и пошло-поехало, понимаете? А он у вас там родился от легионера Пантеры там, и так далее. Ах, вы оскорбляете нашего Спасителя. Ну и как бы началось. А с мусульманами вообще никогда ничего подобного не было. Читаешь святоотеческие правила? Вот нам часто говорят, православный должен жить по правилам святых отцов. Там черным по белому сказано, аще кто будет лечиться у врача иудея, да будет извержен. Понимаете? И точно читаешь Кицур Шульхан Арух. Там про христиан там такое сказано, что просто волосы дыбом встают. Но поэтому я не верю, что вот христиане и иудеи прям легко договорятся. Ну, по крайней мере, будут делать вид, что не замечают друг друга. А вот с мусульманами никогда ничего подобного не было. Мусульмане сказали, да, вы заблуждаетесь, но у вас вот пророк Моисей, Муса, мусульмане называют. Он пророк настоящий, подлинный там и так далее. Ну, вы живите там сами, пусть от вас раввины говорят, как те, как люди верующие, разбирающиеся в смыслах небесных. И христианам тоже мусульмане также сказали. Вот, вы не признаете нашего пророка, у вас там пророк Иса, но мы его тоже признаем, он будет судить и мусульманам, и христианам в день суда, пророк последнего часа. Вот, давайте, живите тоже, пусть от вас там священники председательствуют. У евреев с мусульманами всегда было все чики-пики. Вы за всю историю халифата, вот с самого начала, ну, найдете, так там все исследовано, перелопачено, понимаете, теми же самыми израильтянами. Мы же читали все эти книги. Там один-два каких-то конфликта, которые можно выдать за погромы, да и то там какие-то экономические предпосылки где-то на базаре поссорились, понимаете. Вот и все. Поэтому если евреи станут евреями, то есть монотеистами, они мгновенно найдут общий язык с мусульманами. Просто пока вот эти европейские ашкеназийские фантазеры, которые создали Израиль, будут делать вид, что они европейцы, а все местные это дикари, ничего хорошего у них не будет, пока они делают этот вид. Значит, война будет бесконечна.
Мне абсолютно ясна ваша логика, но я хотел бы уяснить один вопрос. Не кажется ли вам, что все-таки либерализм он предлагает плюрализм? Он предлагает терпимость к разным религиям. Каждый может исповедовать что угодно. Главное, чтобы это не налезало на светскую составляющую. При этом, если мы добьемся того, что там, не знаю...
Такое светская составляющая?
Можно
что такое светская? Что за выражение? Вот когда вы понимаете, что такое светская составляющая?
Когда религия не лезет... Чужая религия не лезет в твою личную жизнь. Назовем это так.
Может когда быть... светская составляющая лезет в мою личную жизнь, это нормально, вы
это считаете? Это тоже ненормально. Должен
светская
быть баланс.
Составляющая, когда в школе моим детям говорят, Бога нету, человек прошел от обезьяны. Это нормально? То есть сказать, что человек сотворен Богом, это ненормально в школе, а сказать, что человек прошел от обезьяны, это нормально.
Вы уводите в сторону. Я хотел вернуться к тому, что вот если мы представим, что везде победят традиционные религии, вот во всем мире, там, не знаю, в каждой стране, там католики, там протестанты, там православные, не приведет ли это к религиозным войнам, и мы не увидим какую-нибудь очередную реконкисту?
Реконкиста – это освобождение территории христиан на Пиренейском полуострове от власти мусульман.
Ну вот, крестовый поход.
Почти длился 600 лет. Ну, Никит, собственно, это и есть история. Вот либералы устами Фукуямы заявили, что история закончена.
Гегелевская мечта, это звучало как круто, согласитесь, что история закончена.
Нет, это звучало совершенно отвратительно и глупо. Это звучало как преждевременный такой вопль «Вау, мы победили!». Это звучало как «Вау, Хиллари Клинтон», которая наслаждалась, смотрела, как терзают Муаммара Каддафи, понимаете? Вот это «Вау, конец истории Фукуямы» – это такой же «Вау, Хиллари Клинтон». Я считаю, что конфликт – это и есть история, собственно говоря. А что такого-то?
Ну, то есть вы допускаете, что... Все будет снова в каком-то хаосе.
А где? Сейчас что происходит?
Сейчас как какой-то, ну, хрупкий остается миропорядок. Да, иногда вспыхивает, но в целом весь шарик не пылает.
В котором два старых человека, один имевший секс с порнозвездой во время беременности выжил.
Мы же договорились не скатываться в эйджизм.
А другой, забывающий, где он находится, борется за право управлять самой могущей страной мира.
Это говорит о том, что медицина там хорошая.
Это стабильность?
Что люди скоро, может и до 150 будут жить.
Никита.
И мы только Никита, в начале пути.
Забудьте, что в мире есть какой-то политический идеал. Идеологии больше не существует. Существует человеческое. В мире есть дружба, в мире есть семья. В мире есть род, в мире есть народ, и в мире есть Бог.
Вот.
Который находится над всем над этим. Мы будем обсуждать, Бог един или не един, там и так далее, и тому подобное. Будем дистанцироваться от язычества, а язычники, там индуиты, дистанцироваться от тех, кого они не любят. Ну, это, собственно, нормальное человеческое пространство, тут, которое было всегда и которое всегда будет. Я думаю, что утопии, основанные на... разного рода кантовских, декартовских и гегелевских и идеях о совершенствовании сознания, разума и как следствие социальных обстоятельств, эти утопии становятся все более ужасающими и все более противоречащими тому, чем является человек и что мы называем человечеством. Конфликты гораздо более глубокие, гораздо более масштабные, чем вам кажется.
Что ж, главное обсуждать и не спорить, чтобы это не приводило к конфликтам. Максим Шевченко, политик-журналист, у нас сегодня в гостях. Время пролетело незаметно. Напомню, вы всегда можете подписаться на телеграм-канал «Макс Атакует», следить за анонсами стримов нашего гостя. Ну и подписывайтесь на «Живой гвоздь», «Дилетант», ставьте лайки, делитесь этой трансляцией. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. До новых встреч. Берегите себя.
До свидания.